Фредерик Мариет. Крушение Великого океана. Текст читает Алина Штайнман. Глава первая. Судно под ветром, буревестники, риди, описание корабля и экипажа. Это происходило в октябре 1800 года. Великий океан, Большой Брик, несся под шквалом среди безбрежного Атлантического океана. Он поставил немного парусов из-за бури, так как полотно изорвалось бы в куски от диких порывов ветра, который гнал судно по высоким волнам. Иногда волны поднимали корму брига, глубоко опуская нос, так что казалось, корабль сейчас нырнет вглубь. Но это было прекрасное судно, и им управлял опытный капитан. Он делал все для его безопасности и в то же время полагался на провидение, которое всегда бдит над нами. Капитан стоял подле колеса, наблюдая за рулевым. Он посмотрел кругом себя, поднял взгляд к небу и тихо запел. «Пред нами ты стелишься, море, а над нами угроза небес». Так и было в действительности. Корабль окружал бурный Атлантический океан. Небо покрылось темными тучами, не виднелось ни одного судна. Поднимались горы волн с пенистыми гребнями, а между снастями и мачтами корабля ветер носился с диким воем. Кроме капитана и двух матросов за колесом, на палубе было еще двое. Мальчик лет 12 и старый моряк с лицом, огрубелым от непогоды и с седыми волосами, пряди которых развивались в воздухе. Мальчик, смотревший на бурное море, вдруг схватил старика за руки и крикнул. «А эта большая волна не нахлынет на нас, Риди?»
«Нет, мастер Уильям, разве вы не видите, как повернули судно? Вот она и прошла. Но это может случиться. А что тогда станет с вами, если я не буду держаться сам и держать вас? Вас смоет».
«Мне не очень нравится море, Риди. Мне хотелось бы снова очутиться на берегу», — ответил мальчик. «Разве не кажется, что волны разобьют корабль?»
«Да, похоже на то. И они ревут, сердятся, что не могут похоронить судно в пучине. Только я к ним привык, мастер Уилли. И на хорошем судне, с хорошим капитаном и экипажем, я их не опасаюсь».
«Но ведь иногда суда идут ко дну, и тогда все тонут».
«Да, мастер Уильям, и очень часто идут ко дну именно те корабли, которые считаются вполне безопасными. Мы можем только работать и потом полагаться на волю неба».
«А что это за птички летят так низко над водой?»
«Мы, моряки, называем их цыплятами матушки беды. Их редко видишь ни в бурю или не перед бурей».
Птицы, о которых спросил Уильям, были буревестники.
«А вы когда-нибудь терпели крушение? Вас когда-нибудь выбрасывало море на необитаемый остров, как Робинзона Круза?»
«Да, мастер Уильям, только я никогда не слыхивал об этом Робинзоне. Многие терпели кораблекрушение, и потом им приходилось переносить тяжелые испытания. Но мне трудно вспомнить человека, о котором вы говорите».
«О, но ведь это все в книге, которую я читал. Я могу вам рассказать и расскажу, когда море опять успокоится. А теперь, пожалуйста, помогите мне спуститься вниз, потому что я обещал маме недолго оставаться на палубе».
«Хорошо, всегда держите данное обещание, как славный мальчик», — ответил старик. «Дайте же мне ручку, и я ручаюсь, что мы не свалимся и благополучно дойдем до люка. Когда же наступит хорошая погода, я расскажу вам, как я потерпел кораблекрушение, а вы расскажете мне все о Робинзоне Крузо».
Он проводил Уильяма до каюты, сам же вернулся на палубу. Он дежурил. Мастер Монриди, так звали его, больше 50 лет жил на море. Сначала он служил учеником на угольном судне. В то время ему было всего 10 лет. Его лицо потемнело от ветра и солнца, и на щеках виднелись глубокие морщины. Но он все еще казался здоровым и сильным. Риди служил на военном судне и побывал во всех поясах земли. Он мог бы рассказать немало странных историй, и ему следовало верить даже в тех случаях, когда его рассказы казались необыкновенными, потому что он никогда не лгал. Он мог управлять судном, понятно умел читать и писать, и не раз перечитал Библию. Его фамилия Риди, Готовый, соответствовала его характеру.
Он редко оставался в замешательстве. В случае затруднения или опасности капитан без колебаний советовался с ним и часто принимал его советы. Он был точно третий помощник капитана. Великий океан мог бороться с самой неистовой бурей. Это судно имело более 400 тонн и шло к Новому Южному Уэльсу с ценным грузом английского железного и ножевого товара, а также и с другими мануфактурными изделиями. Капитан, превосходный командир и моряк, а вдобавок и превосходный человек, отличался бодрым, веселым нравом и на все смотрел с хорошей стороны. Когда с ним случались какие-нибудь происшествия, он чаще всего смеялся. Звали его Осборн. Первый помощник, Мекинтош, шотландец, был груб, раздражителен, но строго относился к своим обязанностям. Капитан доверял ему, но не любил его. О Риде мы уже говорили, о матросах говорить нет необходимости. Скажем только, что их было 13 человек, недостаточное число для такого большого судна. Как раз перед отплытием пятеро матросов не поладили с Мекинтошем и отказались идти с ним в плавание. Ждать новых служащих Осборн не захотел и отошел с теми людьми, которые были у него на палубе. Глава вторая. Сведения об Уильяме и его родителях, овчарке, Ромул и Рэм, к берегу. Отец Уильяма, мистер Сигрев, человек очень образованный, много лет имел контору в Сиднее, главном городе Нового Южного Уэльса, и теперь, после трехлетнего отсутствия, возвращался обратно со всей семьей. Он купил у правительства большие земли, с тех пор сильно поднявшиеся в цене, и получал большой доход от разведения скота. Во время его пребывания в Англии имением прекрасно заведовал управляющий, и Сигрев вез с собой множество вещей, необходимых для сельского хозяйства, для дома и тому подобное. Миссис Сигрев, приветливая женщина, не отличалась здоровьем. Уильям, старший из детей, был умен и весел. Его брат Томас, 6-летний мальчик, поражал необдуманностью, но казался очень милым ребенком. Их сестре Каролине минуло 7 лет, а маленькому здоровяку Альберту еще не было и года. За ним смотрела молодая негритянка, которая явилась в Сидней с мыса Доброй Надежды и отправилась в Англию вместе с семьей Сигрева. Упомянув обо всех бывших на палубе Великого океана, упомянем также о двух овчарках мистера Сигрева и о маленьком терьере капитана Осборна. Волнение утихло только на 4-й день. Матросы развесили свое промокшее от дождя и брызг платье на канатах, и капитан велел поставить паруса. Дул нежный ветерок, и судно шло со скоростью 4 миль в час. Миссис Сигрев сидела на корме, ее муж и дети были подле нее. К ним скоро подошел и капитан Осборн.
«Ну, мастер Томми?» – спросил он. «Вы довольны, что буря утихла?»
«Мне было все равно», – отозвался Томми. «Я только расплескал суп, а вот Юнона как упала со стула, да так и покатилась вместе с маленьким. Папа поднял их». «Слава богу, что Альберт не убился», – заметила миссис Сигрев. «Он убился бы, если бы Юнона не думала исключительно о нем, забыв о себе», – заметил Сигрев.
«Правда, правда», – сказал Осборн. «Она спасла ребенка, но, кажется, сама ушиблась».
«Да, стукнулась головой», – с улыбкой ответила Юнона.
«Еще хорошо, что у тебя на голове такая густая шерстяная шапка», – со смехом заметил Осборн. «Но все равно, Юнона, ты славная девушка».
В это время Осборна отозвал Мекинтош. На палубу выбежали овчарки.
«Сюда, Ромул! Сюда, Рэм!» —
позвал их Уиль.
«Вот что, сэр!»
— спросил Риди, стоявший невдалеке.
«Позвольте вас спросить, что это за странные имена у ваших собак? Я никогда таких не слыхивал. Кто были эти Ромул и Рэм?»
«Ромул и Рэм?» — ответил Сигрев. «Имена двух братьев-пастухов. В древние времена они основали большой город Рим, который впоследствии сделался столицей Великой Империи. Люди эти были первыми царями Рима и правили вместе».
«А выкормила их волчица Риди», – прибавил Уиль. «Ну, что вы скажете?»
«Скажу, что это была диковинная кормилица, мастер Уильям».
«И Ромул убил Рэма», –
продолжал мальчик.
«Не мудрено, так был воспитан», – заметил Риди. «Но за что он убил брата?»
«За то, что тот слишком высоко прыгнул», – со смехом сказал Уилли.
«Мастер Уиль шутит?» –
спросил Риди, обращаясь к Сигреву. «И да, и нет. История рассказывает, что Рэм обидел Ромула, перескочив через стену, которую тот построил, и Ромул убил его. Но на древнюю историю нельзя полагаться.
«Да, кажется, и на древних братьев тоже», – заметил Риди. «Но давно известно, что вдвоем не сделаешь дело».
«А теперь мне хотелось бы сойти вниз», – заметила миссис Сигрев. «Может быть, Риди отнесет малютку?»
Когда все спустились в каюту, капитан сказал, что он успел определить, где находится судно, и прибавил, что оно в 130 милях от мыса Доброй Надежды. «Если ветер продержится», – заметил Сигрев, – «мы завтра же придем к берегу. Может быть, Юнона, ты увидишь твоих отца и мать?» Бедная Юнона покачала головой, из ее глаз покатились слезы, и она с печальным лицом сказала, что ее отец и мать принадлежали голландскому бюргеру, который, купив их, уехал далеко от берега. Ее разлучили с ними, когда она была еще очень мала, и оставили в Каптоуне.
«Но теперь ты свободна, Юнона», — сказала миссис Сигрев. «Ты побывала в Англии, а тот, кто ступит на берег Англии, делается свободным». «Да, я свободна, мисси», — ответила Юнона. «А все-таки у меня нет отца и матери».
И негритянка заплакала, но Альберт погладил ручкой ее черную щеку, и она снова улыбнулась. Глава третья. Корабль в столовой бухте, столовые горы, на берегу, ботанический сад, птица-секретарь, львы, Томми в опасности. На следующий день Великий океан бросил якорь в столовой бухте. На вопрос Уильяма о причине такого названия Риди ответил, что заливу дали имя Столовой горы с вершинами действительно плоскими, как столы. «Мы простоим на якоре 2 дня», – заметил Осборн, обращаясь к отцу Уилля. «Не угодно ли вам и вашей супруге отправиться на берег?» Миссис Сигрев отказалась, поэтому было решено, что она останется на палубе с 2 детьми, а ее муж отправится в Каптоун с Уиллем и Томми и к вечеру вернется домой. В следующее утро капитан велел опустить шлюпку, и в ней Сигрев, 2 мальчиков и Осборн отплыли к берегу. На берегу они побывали в доме одного знакомого капитана, который предложил им провести их в сад компании, где содержались дикие звери. От этого предложения дети пришли в полный восторг.
«Что это за сад компании?» – спросил отца Уильям.
Его устроила голландско-индийская компания в те времена, когда она владела мысом Доброй Надежды. В сущности, это ботанический сад, но там содержат и диких зверей.
«А каких животных мы увидим?» – спросил Томми.
«Львов, Томми!» – ответил Осборн. «Много львов!»
«Ох, как мне хочется посмотреть на них!» – сказал Томми.
«Только нельзя подходить к ним близко!» – заметил капитан.
«Хорошо!» –
сказал мальчик. Но едва войдя в сад, Томми убежал от капитана. Ему хотелось поскорее увидеть львов, но Осборн поймал его и крепко взял за руку. «Тут пара странных птиц», – сказал им знакомый Осборна. «Это секретари. Их называют так за то, что у них сзади головы висят перья, и они походят на песцов, заложивших перо за ухо. Это полезные птицы. Они уничтожают змей, бьют их ногами с такой силой, что немедленно убивают».
«А здесь много змей?» – спросил Уиль.
«Да, и очень ядовитых», – ответил Сигрев. «Секретари приносят большую пользу». Так разговаривая, они дошли до львиного помещения. Это была большая площадка, обнесенная высокой каменной стеной с одним окошком, через которое посетители могли смотреть на зверей. Окно это было широко и загорожено толстыми железными прутьями, однако между ними лев мог просунуть лапу, поэтому зрителей просили не подходить близко. 10 красивых, благородных зверей лежало в различных позах, медленно пошевеливая своими хвостами. Уильям рассматривал их, стоя на почтительном расстоянии от клетки. Томми тоже. Их провожатый рассказывал интересные анекдоты о львах. Все так увлеклись его рассказами, что и не заметили, как Томми проскользнул к окну львиного помещения. Мальчику захотелось, чтобы звери немного подвигались. В числе лежавших животных был красивый 3-летний лев. Он лежал ближе остальных к решетке. Томми взял камень и бросил в него. Лев не пошевелился, но устремил глаза на Томми. Мальчик стал смелее. Он швырнул 2-м камнем, потом 3-м, подходя все ближе и ближе. Лев неожиданно страшно заревел и кинулся на решетку клетки с такой силой, что, будь она немного менее прочной, ее брусья не выдержали бы. Но и теперь они так зашатались, что из камней посыпались куски цемента. Томми закричал, отскочил и, по счастью, упал. Не то лапы льва схватили бы его. Осборн и Сигрев кинулись к мальчику и подняли его. Он кричал от страха, а лев стоял у решетки, хлестал себя хвостом и ревел, показывая исполинские клыки. Сигрев побронил Томми. Тот малу-помалу оправился от страха. Осмотрев других зверей, маленькое общество вернулось в дом любезного знакомого Осборна, а потом отплыло на судно.